Приветствую вас еще раз, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, дорогие гости. По милости Господней мы опять имеем возможность собираться здесь для того, чтобы размышлять о Слове, потому что это главная цель, которую Бог предназначил для таких общений, чтобы мы, собираясь вместе, мы могли слушать Бога, проверять себя, преображаться в Его образ и жить, идя наставленными в Слове. Я хотел бы прочитать отрывок из Писания и затем продолжить общение вместе с вами. Давайте мы откроем Библию, послание Иакова, первую главу с 12 по 15 стихи. «Блажен человек, который переносит искушения, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Как вы помните, в прошлый раз я проповедовал на эту тему, на вот эти стихи с 12 по 15. И размышляя затем вообще о содержании этих стихов, и также и до этого, и потом, я решил еще раз коснуться одного стиха из этого отрывка, потому что жизнь или описание в этом отрывке касается каждого из нас, причем касается не в общем, а конкретно каждый день мы сталкиваемся с теми событиями, которые описаны в этом отрывке. Поэтому я хотел бы сначала коротко напомнить, о чем вообще этот отрывок из Писания, почему он вообще писался, и потом обратить внимание на один стих. Сегодня также я хотел бы поговорить немного о теории, то есть о том, что Бог говорит, о том, как происходят вот эти проблемы, описанные в этом отрывке. И затем хотел поговорить на практике, взять один пример и поговорить на библейский пример, потому что библейские примеры, они особенно запоминаются и особенно показывают нам ситуацию, сущность происходящего. Итак, как вы помните и как мы сейчас прочитали, апостол Иаков пишет письмо христианам, которые находились в рассеянии, которые находились в трудностях, в переживаниях. И любое письмо, какое бы оно ни было, то ли Иакова, то ли Петра, то ли Павла, то ли Иоанна, все эти письма имели конкретную цель. Это не просто были слова, которые были просто сказаны для того, чтобы люди приобрели какие-нибудь знания и стали вдруг умнее. Эти письма апостолы писали людям, для того, чтобы люди, читая эти письма, могли посмотреть на Бога, могли посмотреть на себя и, сравнив это, могли увидеть себя в свете Слова Божьего, могли подкорректировать свою жизнь, могли обратить внимание на особенные моменты жизни, которые касались их. И вот также Иаков, он писал людям, которые находились в рассеянии, и он писал им письмо, зная, что они гонимы, что они находятся в переживании, в скорби. И вот он говорит им в начале этой книги, что письма, вернее, что они должны радоваться, когда впадают в различные испытания, потому что испытания приводят их к совершенству. И мы читали в прошлый раз или в прошлые разы, там было написано, что через терпение люди становятся совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Также было написано, что Бог дает мудрости для того, чтобы пережить любое испытание, с которым сталкивается человек-христианин. А также апостол Иаков вот в этих стихах, которые сегодня прочитал, он говорит о двух разных результатах. Один результат – блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, которым Господь обещал. И другой результат – похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. То есть два разно противоположных результата. Итак, когда он говорил о венце жизни, он говорил о том, что человек, который, проходя с терпением, предлежащим терпением, то человек наследует радость, венец на небе. Но есть другая сторона. Другая сторона говорит о том, что человек, находясь в испытании, он может впадать в искушение, которое может приводить его к плачевным результатам. Мы говорили с вами, что искушение – это не что иное, как выбор. Когда человек-христианин стоит между двумя сторонами. Первое. У меня есть желание, и я хочу поступить потому, как я хочу. Я это хочу и сделаю так, как хочу. И вторая сторона. Я хочу, да, есть желание, но Бог, Он хочет по-другому. Поэтому я буду просить у Бога силы, также прилагая к всему старания, я поступлю, как хочет Бог. Вот это искушение. Искушение – это конфликт между заповедью Бога и моими желаниями. По сути, каждый здесь сидящий сталкивается каждый день вот с такой ситуацией. И когда Иаков записывал дальше, он говорил, что смотрите, ни в коем случае не осуждайте Бога и не говорите, что Бог виноват в вашим проблемам, что вы сегодня согрешили. Потому что наша сущность, она очень часто осуждает кого-то, только не себя. Если я согрешил, если я сделал какой-то грех, если я, ну, скажем так, стал раздраженным сильно на кого-то или накричал на кого-то, то, конечно же, первая моя реакция – желание обвинять кого? Себя, да? Нет, мы же, значит, сначала мы обвиняем кого-то. Кто виноват? Он виноват, она виновата. Если же он, она не виновата, то виноват Бог, что Он послал нам такие испытания. Бог виноват, да? Вот так мы живем и вот так мы боремся, а может быть не боремся в нашей жизни. Апостол Иаков говорит точно, смотрите, не обвиняйте Бога в ваших проблемах. То, что вы впадаете в искушение, этому есть причина и объяснение. И вот апостол Иаков дальше пишет механизм. Но каждый, 14 стих и 15, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Братья и сестры, когда Иаков писал это письмо, он не просто вот так вот прочитал речитативом вот это все, чтобы братья и сестры, христиане, прочитали это письмо и пошли дальше. Он писал это письмо, чтобы христиане задумались, в каком состоянии они находятся, как это происходит. Потому что, зная или понимая вот эту анатомию, есть возможность или больше вероятность и силы вовремя начать борьбу с грехом. Очень часто мы поверхностно относимся к таким стихам, очень часто мы поверхностно относимся к такой истине и сталкиваемся, падаем всегда на одном и на том же месте. Как вы помните, здесь он говорит о похоти, которая рождает грех, и сделанный грех рождает смерть. Я записал эти стихи для того, чтобы они на протяжении всей проповеди они были у нас перед глазами. И так он говорит, смотрите, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. У каждого своя похоть, у каждого своя собственная похоть, доморощенная. И она, возможно, у меня совсем другая, чем у вас. Возможно, мои переживания, они вам будут непонятны, вы скажете, да что это, что там переживать, там у меня такого нет. А у вас будет совсем по-другому. И вот он говорит дальше. Он говорит, сравнивая с зарождением ребенка, он говорит о процессе. Процессе двойного зачатия и двойного результата, двойного рождения. Первое, он говорит, Когда похоть зачинает, то этот ребенок рождается, если он рождается, то этот ребенок называется грех. А если сделанный грех продолжает жить в человеке, и он неисповеданный, он в конце концов приведет к определенному результату, к смерти. Других вариантов нет. И мы с вами говорили, если вы помните, в прошлый раз о том, что для смерти здесь написанная для христиан, она имеет одно значение для людей, которые не приняли Христа, не рожденные свыше, другое. То есть, если мы говорим о людях, которые не рождены свыше, люди неверующие, то здесь идет речь как о духовной смерти, так и о физической смерти. Мы сами знаем, к чему приводят последствия греха. Да? И не всегда человек сразу умирает, но человек, который становится на путь сознательного греха, он чаще всего приходит к разрушению, не только духовному, также и физическому. Для верующего человека, возрожденного человека, здесь идет речь о смерти физической. То есть Бог, наказывая свое дитё, ведя свое дитя, не желая, чтобы его дитё погибло, заботится о своем дите, ребенке, посылая ребенку наказание. Если ребенок совсем непослушный, то ребенок в конце концов может физически умереть. Читая стихи из Писания, например, такие как Коринфянам, послание к Коринфянам, помните, хлебопреломление, там говорится, что если человек, называющийся или будущий христианином, принимает хлебопреломление, не рассуждая, то он говорит, смотрите, оттого многие из вас немощные и умирают. Коринфяне думали, а чего же мы такие, почему так происходит? Вот такой конец греха. Но и это сегодня также не моя тема, мы сегодня только напоминаем это. Я хотел бы посмотреть на одну часть, больше всего посмотреть зарождение греха или зарождение греха от похоти ко греху. Как шаги желаний, вроде сначала не грех, приводит к плачевному результату, совершению греха. И как показывает на это Писание. Я, готовясь к проповеди, вспомнил одну песенку детскую. Может быть, вы помните, кто немножко постарше, кто знает советский фольклор и знает советские мультфильмы. Там есть такой мультфильм, называется «Летучий корабль». Помните? Такая песня. Песня очень реальная, послушайте ее потом, посмотрите мультфильм. Очень реально показывающая состояние наших желаний. Там папа царь, дочка, зять, которого хочет папа продвинуть, и Иван, русский мужик, которого влюбилась дочка. И вот они поют песню. Вот послушайте ее, посмотрите, там очень глубокий смысл. Они поют так, о желании. Песня «Желание». Она поет: «Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик мурлыка, муж работящий, вот оно счастье, нет его слаще». Вот оно где счастье. Вот это счастье. Дальше припев: «Ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда! Ах, если бы мечта сбылась, какая жизнь тогда бы началась!» У нее было желание, котик мурлыка, муж работящий, домик, хатка, и больше ничего не надо. Вот романтика, вот это совершенное счастье, ее большое желание. У папы были другие желания, он счастлив бы был по другой причине. Он говорит: «Я без поддержки как-нибудь сам уж, лишь бы забаву выгодно замуж. Дом ее, чтобы полная чаша, вот оно счастье, зять мой полкаша». А у папы другие желания. У этого зятя полкаша еще одно желание: «Я коронован, рядом забава, новые земли, новая слава, новые деньги, новые связи, вот оно счастье, в князи из грязи». И также потом этот Иван русский, или как его звали, не помню, он пишет, что к тому же, что его невеста, он еще хочет много ребятишек в доме. По сути, Желание хорошее, с одной стороны. Но любые желания, даже хорошие желания, они, становясь на первое место нашей жизни, они могут стать похотью, которая может привести, или не может, а обязательно приведет нас к греху. Любое, даже благое желание, оно может быть без правильной мотивации, оно может быть, может стать разрушительным. Итак, когда мы говорим или когда мы читаем вот эти стихи, «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть», в этом отрывке, в этом стихе есть своя анатомия. Шаги, которые приводят от одного пункта к другому, от другого к третьему. Итак, похоть же, зачав, рождает грех. Когда есть очень сильное желание, о чем говорит разум? Как вы думаете? Вот когда я очень-очень-очень-очень чего-то хочу, о чем я думаю? О чем вы думаете? А?
Только об этом.
Ну, что вы думаете об этом?
А? Я увлекаюсь и обольщаюсь.
Это да. Ну, давай жизненные слова. Как?
Исполнение желаний.
О чем я думаю о моем объекте?
Действие. Как получить?
Как получить? А результат какой для меня?
Положительный,
сладкий.
Что я получу?
Если бы я был бы богатым, то я бы... Я начинаю думать, как мне будет хорошо, если я стану богатым. Если я выиграю там кучу денег. Если я вдруг украду что-то, я стану богатым, и тогда я стану каким? Наконец-то счастливым. Вот именно это мне и нужно. Но о чем я не думаю? О последствиях. Мы не думаем о последствиях, что будет. Вот на этот момент включается механизм, как защищающий, так и оправдательный, для того, чтобы меня ближе и ближе продвинуть к греху. Итак, для того, чтобы что-то захотеть, первое, нужно это что сделать? Как у нас появляется желание? Через что? Увидеть, еще?
Услышать,
еще? Почувствовать, пощупать, еще? Попробовать.
Понюхать,
покушать, попробовать, пощупать. Что-то я должен взять. А? Ну, это приобрести, это уже потом. Сначала я должен посмотреть, что у вас есть. Или я должен увидеть рекламу, или должен увидеть... находиться где-то, чтобы что-то увидеть. Вы знаете, желание, механизм желания, он идет или начинается с того, чтобы что-то увидеть, услышать, узнать через глаза, через уши, через рот и через тактильную чувствительность, через то, что мы можем пощупать. Вы помните? Киви, которая висела на дереве познания добра и зла, или, как вам удобно, банан, или яблоко, или груша, неважно. Бытие 3 глава, 6 стих, написано так. «И увидела жена, что дерево какое? Хорошо для пищи, и оно приятно для чего? Для глаз». Она смотрела на это дерево глазами. Это дерево не приснилось ей. Она видела его. Она видела его глазами. И это было для ее глаз приятно. И вожделенно. Она видела, как мне хочется этот плод сорвать. Потому что оно дает... Она размышляла, что это будет прекрасно. Хочу. Пойду и сделаю. Это написано в Бытие 3 глава 6 стих. Мы не будем сейчас подробно разбирать это, потому что мы другую историю потом возьмем. Вы помните Давид? Вы помните, как Давид согрешил? Помните? Муж Божий, великий человек, дитя Божье, он упал, споткнулся. Вторая книга Царств, 11 глава, 2 стих, написано так. «Однажды под вечер Давид, встав в постели», это другой вопрос, почему он под вечер встал с постели, царь, «прогуливался на кровле царского дома и что? Увидел купающуюся женщину». Он еще не согрешил. Он ее увидел. И грех, он позволил греху глазам, через глаза грешить дальше. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, вы знаете, насколько сегодня сильно развита реклама, насколько сегодня сильно развито телевидение, интернет и реклама, насколько сегодня развито личное общение, где люди видят то, что им чаще всего не нужно. Вы знаете, реклама чаще всего рекламирует то, что нам не нужно. Чаще всего. Потому что все, что нужно, мы пойдем в Альди, в Лидл и купим то, что лежит на нижних полочках. Оно обычно без рекламы. Оно простое и надежное. А вот то, что повыше стоит, оно стоит на уровне глаз для того, чтобы мы сразу увидели. А на кассе еще стоят всякие безделушки, которые или мы возьмем вдруг, или наши дети. Обязательно скажут: «О, папа, хочу». Ну, хочешь, возьми. Так работает реклама. Мы сегодня реально сталкиваемся с массивным потоком информации, которая пробирается к нам. Я не против телефона. Я знаю, что все лекарства – яды, и все яды – лекарства. Любой телефон можно использовать как для славы Божией, так и для посрамления Божьего. Но вы знаете и понимаете. И мы с вами говорим о том, что для того, чтобы похоть началась, нужно что-то увидеть, услышать и подумать, начать размышлять об этом, что мне это очень нужно. Интересно, молодые люди, вот я знаю, даже общался с другими церквями, с людьми, мне рассказывали, что братья говорят: молодой человек окончил аусбильдинг, только пошел на работу, на завод, работать ночами и все. Первое желание какое? Как вы думаете, молодого парня? Машина какая? Нет, не такая, как у меня. Этот автобус, который едет 100 километров и толкать надо. Нет. И не дырявая. Не... Машина лучшая. Для того, чтобы на меня посмотрели и сказали, какой я крутой. Желание. Я не против машин, не против хороших машин. Я говорю о желаниях. Неправедных желаниях. У женщин другие желания, у сестер другие желания. Мы не будем обо всем этом говорить. Вы знаете, иногда попадается в интернете вот такие ангиботы, вдруг выпадают нечаянно. И вот ты хочешь что-то купить и хочешь подумать. А там идет счетчик, 3 минуты. Не встречали? Покупаешь, и они пишут: сегодня скидка 40%, 3 минуты только, пошел. 2,59, 2,58, 2,57, и ты... Купить, не купить. Дешево же, 40% минус. Купить. Купил? Оно не так нужно было. Если подумал бы до завтра, навряд ли купил бы. Вы знаете, все настроено на то, чтобы взять и захотеть, чтобы видеть объект вожделения. Это первое, с чем мы, как христиане, должны работать. С нашими глазами. Дорогой брат, дорогая сестра, мы не можем закрыть глаза и ходить, не смотреть по сторонам. Но в нашей власти, прося силы у Бога, работать с нашими глазами и сознательно отворачивать их от того, что позволяло бы проникать в наше сердце, то, что не угодно Богу. Нам необходимо принимать решения для того, чтобы в нашу жизнь не проникали Вот такие моменты, которые нам не нужны. Дорогой молодой человек или пожилой, я не знаю, у кого как, если ты не можешь собладать с телефоном, вдруг предложи близкому человеку, который бы тебя контролировал, который бы тебе настроил бы телефон, который бы выключался в определенное время. Такое тоже можно сделать. Или интернет. Спроси, поговори, прими решение. Но захотеть увидеть это еще не грех. Это же еще как бы, это еще не грех. Это только зачатие, это только процесс, который начался. Следующее, что нужно сделать? Что, какой процесс должен произойти в голове? Как вы думаете? Ну, я сначала увидел, потом?
Захотел.
А? Захотел. Что дальше?
Ну,
а это потом.
Нужно, не нужно.
Это если голова работает. А я хочу.
Идешь, берешь.
До этого еще кое-что есть. До этого еще есть второй пункт. Ложное самооправдание. Ведь все равно же где-то понимаешь, что ну зачем мне это надо? Где-то вот, где-то еще сознание где-то пытается бороться, где-то там еще далеко пытаются умные мысли прорваться. Следующее, что я делаю, начинаю оправдывать себя. Например, я не буду счастлив без этого. Вот именно это мне нужно. Ну, вот последний раз. Я вот сделаю это последний раз для того, чтобы... А потом, все будет нормально. Я устал просто бороться. Я просто устал. Надо дать себе...
Отдохнуть.
Ну, невозможно же, я же христианин. Невозможно же только бороться, каждый день всегда бороться. Такие оправдания. Потом, я всего только один раз.
Я заслужил.
Ну почему? Все делают, а я что? Я что, самый такой, что ли? Я заслужил. А почему ему можно, а мне нельзя? Вот смотрите, вот люди сейчас, ну, например, кто-то там делает что-то такое, вот какой-то христианин, там где-то он живет такой полужизнью. Ну почему ему можно и нет? Я тоже ж могу такой полужизнью жить. Приходите радоваться, все хорошо, все нормально, все классно. Могу оправдывать себя. Хорошо. Но это еще не все. Это было второе. Отрицание последствия. Третье – это отрицание опасности греха. Бытие 3 главе 4 стихе написано, как реально сатана работал с человеком, говоря о том, что опасности не будет. Бытие 3 глава 4 стих написано. Даже давайте с 3 стиха. Со второго. «И сказала женщина змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, который сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Это реально? Бог сказал? Она реально понимала это? Смотрите, что делает враг. Он говорит так. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что... День, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Что враг предложил жене?
Сомневаться.
Сомневаться в чем? В словах Бога в каких?
Что они не умрут.
Бог сказал, точно умрете. Пункт. Вы точно умрете. Бог знал, что говорил. Враг же... Он говорит, нет, не умрете, вы станете просто еще умнее. Вот так мы, как люди, смотря на грех, мы пытаемся оправдать последствия греха. Давид, как вы думаете, если бы Давид реально на тот момент задумался над своими последствиями, какие последствия были греха Давида? Помните? Какие? Это было потом. Смерть дитя. Еще.
А? Божье наказание на него было.
Это было Божье наказание, смерть дитя. Еще.
Смерть невиновного человека.
Еще.
А?
Да, да, это уже дальнейшие последствия были, да. На тот момент, например, это были последствия того, что, во-первых, ему нужно было лгать. Второе, ему нужно было дать указ, чтобы убить человека. То есть, по сути, он убил человека. Потом, по его причине погиб ребенок, умер. Представляете, если бы на тот момент пришел бы человек и начал бы ему, или Бог пришел бы ему и сказал бы: смотри, ты можешь сейчас согрешить, включи свой разум. Если ты так сейчас сделаешь, то умрет тот, ты сделаешь что-то, ты будешь убийцей. Возможно, он бы по-другому реагировал. Но на тот момент вот это оправдание греха, оправдание или нивелирование последствий, оно преобладало в нем. И он послушал желания своей похоти, и грех родился. А потом еще были большие, серьезные последствия. Итак, вот мы посмотрели с вами на эти три момента. На что направлена похоть? На что похоть направлена? Какая цель похоти? Что-что? Чтобы быть я плохо слышу.
Чтобы угождать тем.
Это да. Но цель, вот эта массивная атака наших желаний.
Чтобы сделать грех.
Как? Отключив что?
Разум.
Братья и сестры, дорогие друзья, вот эти шаги, каждый шаг увидел, подумал о том, как приятно, потом начинаешь самооправдание, и потом отрицание опасности греха, все это направлено на то, чтобы отключить разум человека, чтобы человек перестал думать о последствиях. Вы представляете, когда мы начинаем заигрывать с грехом, будучи христианами? Вы понимаете, насколько это опасно? Вы представляете, когда мы сидим, я не против телефона, не против того, что им можно пользоваться, пользуйтесь нормально, но когда я сознательно знаю, что я зависимый от телефона, и я беру и думаю, молюсь, и говорю: Господи, помоги мне, дай мне силы, чтобы мне не просидеть 2 часа к ряду и не смотреть на него. Беру его и сижу, смотрю. Чего я ожидаю? Чего вы ожидаете? Чего вы ожидаете, играя с грехом? Да. Саша, извини, я проповедую, если коротко ответ только на вопрос. Да.
Да. Если ты знаешь, что этот телефон приведет тебя к физической смерти в эту же минуту, ты возьмешь телефон или нет?
Да, да, да. Представляете, если бы действительно Бог решал вопросы, как Он решал в Ветхом Завете. Взял и умер. Представляете? Да, спасибо, Саша. Да. Смотрите, но это еще не грех. Массивная подготовка к тому, чтобы совершить грех. Что еще осталось, стоит между отключением разума и совершением греха?
Желание.
Да, желание уже было.
Чувства
они уже все на взводе. Дальше.
Выбор.
Воля. Воля. Дорогие братья и сестры, мы также иногда спешим к тому, чтобы кого-то винить в своих бедах, винить телефон, винить интернет, винить всех, что вот так вот получилось у меня. На самом деле, следующий этап – это воля. Воля, которая или наш лучшее решение, или наше худшее решение. Потому что, принимая то или иное решение в сторону Бога или в сторону греха, следующий этап – это воля. И я делаю это сознательное. Никто не грешит или не грешит бессознательно или подсознательно. Каждый человек делает это абсолютно сознательно. Есть разница между решением человека спасенного и человека неспасенного. Человек, который не имеет отношений с Богом, который не является Детем Божьим, он, его воля полностью подвластна тому царю, который находится в сердце. Да? Если на моем троне моего сердца сижу я, то, конечно же, я буду слушаться кого? Себя. Ефесянам 4 глава 17 по 19 стих. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Дорогие друзья, это то, чем живет человек. Воля человека невозрожденного, она полностью подчинена врагу. Полностью. Воля же христианина, она работает по-другому. Кто на троне сердца христианина сидит?
Христос.
Царь в сердце человека, христианина, Христос. Но христианин еще имеет что-то, что ему постоянно напоминает о его греховной природе. Это его плоть. Будучи христианами, мы с вами еще все-таки живем в этой плоти, с которой нам приходится бороться, бороться и бороться. У нас есть частичное согласие. Будучи христианами, мы слушаем Бога. Иногда мы, как Давид, можем согрешить, даже как Давид. Иногда мы можем упасть, и тому есть причины, как у Давида. Но наша воля, она частично слушается. Потому что когда христианин, имеющий Иисуса Христа в сердце, даже согрешает, его совесть, его внутренний человек находится под водительством Духа Божия. И Бог постоянно напоминает. Бог, как любящий отец, как написано в послании к евреям, он говорит: «Сын мой, ты согрешил». Человек, даже согрешивший, падает. Спасенный человек, он падает, раскаивается, встает и идет дальше. Помните, Галатам 5 глава, написано 16-17 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Апостол Павел говорит: «Христиане, поступайте по духу, а не по плоти, потому что плоть будет вам диктовать свое, но вы же, будучи детьми Божьими, поступайте по духу, а не по плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу воюют». Противятся, дорогие братья и сестры, дорогие молодые люди, дорогие пожилые люди, нет греху и этой войне, нет возраста и времени. Я думаю, тот, кто постарше, он точно так же борется и воюет с другими видами своей похоти, чем молодые люди. Но сила вот этого греха в теле, в плоти, она есть и она делает свое дело. Дорогой брат, дорогая сестра, вопрос. На каком этапе легче, чтобы ребенок, грех, не родился? Вот здесь, когда только зарождается, когда начинается оправдание, когда мой мозг уже начинает затуманиваться, и я потом принимаю решение согрешить, и потом еще грешу дальше, приводя к смерти, на каком этапе легче бороться? На первом. Вы знаете, но часто, очень часто мы допускаем дальше и дальше и дальше на этапе, на котором уже очень тяжело бороться. Можно, но там уже идут свои последствия, как у Давида. Помните? Я хотел бы в окончании моей проповеди, немножко время есть, я хотел бы рассказать пример, который нам будет очень понятен, практический пример из Писания, который показывает, как работает вот это на практике. Вы помните Иерихон? Город такой. Вы помните, как он был взят? Верой был взят. Да, на практике? То есть участие людей было, по сути, только выражено в чем? Да, в послушании Богу, никакой войны, никаких мечей, там, ничего такого. Им не нужно было убивать, им не нужно было воевать, им ничего не нужно было такого делать. Их задача была слушать Бога, ходить по кругу, 7 дней, в 7-й день взять трубы, затрубить, послушать Бога, стены разрушились, и вот так и произошло, они были послушными Богу, они сделали то, что Бог хотел, и затем, это 6-7 глава, и затем они вошли в город. Если вы помните, то когда они зашли в город, Иисус Навин, он сказал такое: когда в 7-й раз священники, это 6 глава с 15 стиха, написано так: «Священники трубили трубами, Иисус сказал всему народу: воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы и стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». Все очень просто. Когда они обошли и вошли в этот город, Иисус Навин сказал: ничего, кроме блудницы Раав, которая помогла им, ничего, ни крошки, ни мусоринки, ничего не должно брать. Потому что этот город должен быть под заклятием. То есть он полностью принадлежит со всем его содержимым Богу. Бог разрушает его. Всем было слышно? Весь народ слышал? Или кто-то недослышал? Весь народ слышал. Это был приказ. Это был указ Иисуса Навина. Народ слышал, народ знал, что делать. И вот они провоевали там, то есть они взяли этот город, и потом пошли, решили пойти на другое место, тоже с войной. И вот пошли, послали своих соглядатаев, соглядатые пришли, посмотрели, говорят: ах, там немного народ, Иисус Навин, не напрягай народ, пусть они отдохнут. Пусть пойдет малое количество, потому что они маленькие, мы их быстренько возьмем, и все, что там, этот Иерихон взяли, а это так, мелочь. Мелочь да мелочь, Иисус Навин посылает 3000 людей, этот маленький народ начинает их побеждать. Бегут назад, прибегают, говорят: мы не знаем, что-то случилось. Мы не можем победить, маленький народ. Иисус Навин и старейшие народа падают в пепле и прахе и говорят: Господи, как стыдно, что же будет, как так могло произойти? Лежат до вечера, лежат, плачут. Бог говорит: чего лежите? Вставайте. Я расскажу, в чем причина. В 7 главе, с 10 стиха написано. Бог разговаривает с Иисусом, говорит: встань, для чего ты пал на свое лицо? Израиль согрешил. Послушайте внимательно, Израиль согрешил. Он говорит о всем народе. Весь народ теперь находится под заклятием. Потому что вы были непослушны. Он говорит: сделай так. Когда встанешь утром, я покажу, кто. Иди сначала к колену, потом к такому-то, к такому. И в конце концов я покажу, кто виноват в этом всем. И наступает утро. И вот он начинает выбирать людей. То есть он подходит к стану. Бог говорит: вот это колено. Потом говорит: вот это семейство, вот это направление. И потом он подводит, Бог подводит Иисуса Навина к человеку, причиной которой стал для разрушения евреев, извиняюсь. Причина поражения. И вот он, когда обнаружил этого, Иисус Навин, 19 стих, он говорит так. Тогда Иисус сказал Ахану, это был Ахан, который согрешил и навел грех на весь народ. Он говорит: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед Ним исповедание и объяви мне, что ты сделай, не сокрой от меня». Этот сын, Ахан, говорит так, 20-21 стих. В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно, я согрешил перед Господом Богом Израилеву и сделал то и то. Между добычей я увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это все мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». И вот давайте мы из вот этого механизма, посмотрим, как. Конечно же, в этом стихе, в этом отрывке не написаны вот эти все подробности, но мы, зная Писание, зная вообще, как работает человеческая натура наша, как происходит грех по сравнению с другими стихами, давайте мы посмотрим, как он мог дойти до этого, чтобы взять заклятое. Скажите, когда они зашли в Иерихон, было ли у него основание взять добычу? Чисто по-человечески. Но они же завоеватели, так? Завоеватели. Они, будучи военными людьми, шли, несли доспехи. Они шли, чтобы завоевывать. Бог им обещал завоевание, что они завоюют. Обещал. Бог обещал им земли. Обещал. Обещал, что в этой земле будет молоко и мед. Обещал? Обещал. Бог обещал, что когда они придут, будут и дома, и сады, и все будет готово для них. Только заходите и живите, и будьте послушными. Обещал. Слушайте, но почему бы сейчас не зайти в этот город и не взять такую мелочь? Что Бог такой мелочный, что ли? Ну ладно, я ж не полдома там себе, или там куча слуг себе взял кого-то. Нет, я взял всего лишь, я же возьму немножко, не совсем чуть-чуть. Когда он посмотрел, он увидел одежду. Ну, я не думаю, чтобы если кто-то из нас бы сегодня увидел бы одежду, вот так бы кинулся на эту одежду, как на что-то такое. Не знаю, может быть, кто-то есть такой, кто одежду так любит, но тогда одежда была очень-очень-очень ценна. Очень ценна. Золото и серебро на сегодняшний день также ценно, еще ценнее стало. Это да, конечно. Ну, одежда там разукрашенная, ихняя, ну, она не такая была прям... чтобы на сегодняшний день, но на тот момент она имела большой вес. И вот он увидел это и думает, ну, логично размышляя, красиво? Красиво. Одежда? Ладно. Золото для семьи нужно? Кормить нужно семью? Или не нужно? Нужно. Серебро нужно? Нужно. Я посмотрел, сколько он взял. Это было 2 килограмма и 280 грамм серебра. И приблизительно 570 грамм золота. Ну, не так много. То есть он где-то немножко больше 2,5 килограмм драгоценного металла взял. Ну, не знаю, положил где-то там за пазуху, где-то в одежду спрятал. Ну, не так страшно. Размышляя о опасности или не опасности, возможно, он тоже говорил, ну, разве Бог мелочный такой? Ну, разве Бог вот из-за этого вот такая будет катастрофа? Ну, разве это так все страшно? Я не думаю, что, наверное, так страшно. И он, увидя это, еще раз, он говорит, «Я увидел прекрасную одежду, и золото, и серебро, и мне полюбилось это, я полюбил это». И следующее что сделал?
Взял.
Взял. Вопрос. Он согрешил? Согрешил. Следующий вопрос. То есть мы уже вот здесь, то есть он вот это сделал. Сделанный грех. Была ли у него возможность раскаяться и покаяться в том, что он сделал? Была или нет?
Да.
Где? Да. В каком месте? Вот физически, вот реально, вот тот человек, если бы мы с ним были бы в том городе, что бы он мог сделать? Как, на каких этапах? Например, сначала давайте.
Перед войной, да, они...
Ну, перед войной, да, когда уже взял. Вот он согрешил. Как бы он мог бы не дойти до смерти? Подойти к Иисусу Навину и сказать, Иисус Навин, я согрешил там же. Я оставляю это все, бросаю. Мог? Мог. Сделал? Нет. Хорошо. Не сделал там. Дальше. Когда мы мог еще сделать?
Просто оставить.
Это он мог бы просто оставить. Да. Когда бы он мог еще сделать? Время.
Тогда, когда старейшины как бы эту ночь лежали и не знали, что делать.
Когда старейшины не знали, что делать. Это, скорее всего, может быть я. Господи, прибежал к старейшинам, каюсь, принесите жертву за меня, сделайте все, я просто сделаю, это я виноват. Я не знаю, как бы было бы, но я думаю, что Бог простил бы это. Он мог бы по дороге с Иерихона, после того, как они завоевали, когда они шли назад, он мог бы по дороге подумать и подойти, и покаяться. Сказать: возьмите, я согрешил. Я пойду отнесу назад. Пусть оно там и останется, пусть горит. Он мог бы это сделать, когда гибли люди вот там. Он мог бы сделать, когда старейшины лежали. Он мог бы сделать. Как он отвечает, когда его поймали с поличным? Ну, не с поличным, а когда Бог показал. Как он сделал? Как он ответил? Точно, я согрешил перед Господом. Это покаяние? Дорогие братья и сестры, это покаяние? Точно я согрешил перед Богом. Но я тоже точно согрешаю, каждый день даже. И что? Да, мне полюбилось, понравилось, я сделал, да. Ну, мне нравится, я не знаю, что там. Придумайте, что хотите. Мне понравилось, я сделал, да, я согрешил перед Богом. Мы не слышим, знаете, что здесь? Мы не слышим покаяние. И когда это событие, когда он не покаялся, когда он вот только признал, признание греха, это еще не покаяние, произошло второй результат, вот этот, вернее, последний, смерть. Бог сказал уничтожить всех, все его. Был уничтожен он, его жена, ну, там не написано, его дети, то есть его все семейство, все животные, шатер, все было истреблено полностью в наказание. Если бы этот человек, это у человека этого, во время зачатия, между зачатием и родами произошел святой аборт, и не произошло бы рождение вот этого греха, все могло бы обернуться совсем по-другому. И если бы он, даже согрешив, покаялся, то не произошло бы рождение вот этого, рождение смерти. Это то выражение, которое можно описать как святой аборт. Когда вот на вот этом этапе не произошло бы рождение, когда было бы извергнуто. Дорогие братья и сестры, в заключение хотел бы задать вопросы. Дорогой брат, дорогая сестра, если ты христианин, то на троне твоего сердца сидит Христос. Он дал тебе все для жизни и благочестия. Он дал тебе все, дал инструмент для того, чтобы ты жил благочестивой жизнью. Да, действительно, в сердце твоем живет Христос, но ты еще имеешь плоть греховную, которая часто может склонять тебя ко греху. Насколько ты борешься со грехом? Насколько ты серьезно относишься с заигрыванием, с похотью, которая обязательно, если не будет прервана, приведет к греху? Дорогой брат, дорогая сестра, как ты реагируешь на похоть? Как ты реагируешь на то, что ты сам знаешь, а я думаю, ты сам, каждый из вас знает свои грехи, свои похоти, свои проблемы. Как ты воюешь? Чем заняты твои глаза? Чем заняты твои уши? Где ты проводишь время? С кем ты общаешься? Если ты знаешь, что это общество склоняет тебя ко греху, избегаешь ли ты это общество? Хоть социальное, виртуальное, хоть реальное. В каком состоянии находится твоя воля? Как ты подчиняешь ее Богу или своим желаниям? Для кого-то это может быть лень, для кого-то это может быть какое-то служение, которое ты используешь для того, чтобы прославить себя. Для кого-то это деньги. И может быть, кто-то ложит свою жизнь ради денег, потому что надо, хочу больше, хочу лучше. У каждого свое. Дорогой друг, может быть, кто-то здесь есть из вас, который не принял Иисуса Христа в сердце. Проповедуя здесь, проповедуя вот эти истины, мы говорим о Евангелии. Мы говорим о том, насколько великий Бог, насколько Он свят и ненавидит грех, насколько Бог серьезно относится ко греху. И мы не будем здесь, на этом месте, в этой церкви, утешать тебя и говорить: да ничего страшного, Бог усмотрит, Бог как-нибудь проглядит, все нормально, Бог тебя любит, Бог любит тебя. И поэтому поставил Иисуса Христа, который бы заплатил за то, какой ты есть, за то, что ты грешишь. Иисус Христос пришел, чтобы заплатить за твой грех, чтобы выкупить тебя, потому что твой грех, он обязательно приводит тебя к одному. К чему? К смерти. И благодаря Богу ты имеешь возможность прийти к Нему, раскаяться и жить жизнью с надеждой. Дорогой брат, дорогая сестра, я недавно разговаривал с одним человеком, я рекомендовал три момента, которые бы, кроме всего, о чем мы постоянно говорим, которые бы помогли тебе в этой борьбе. Обращайся к Богу в молитве, потому что сами мы не способны бороться с грехом. В нас нет силы своей, чтобы бороться с грехом. Второе. Обращайся к Слову Божьему, из которого ты будешь черпать силы, будешь знать волю Бога и будешь знать, как поступать. И третье. Дорогой друг, брат, сестра, ищи, обращайся к христианам, к верующим людям по местной церкви, которые точно такие же христиане, которые приходят точно с такими же проблемами, переживаниями, которые понимают тебя точно так же, которые, возможно, сейчас крепче тебя. Обращайся к ним. Для этого Бог и создал церковь, чтобы мы, слушая Слово вместе, могли проходить этот трудный путь борьбы и вместе радоваться победам. Дорогой друг, если ты пренебрегаешь, будучи христианином, пренебрегаешь церковь, это твое падение. Это серьезное падение. Ты один воин в поле. И знай, что ты не будешь победным христианином. Обращайся к христианам, которые ходят и которые также водимы Духом Святым, как и ты, для того, чтобы вместе мы, живя по Слову, поступая по Его Слову, могли когда-то встретиться с Богом и радоваться общению вместе с Ним. Если у кого-то будут потом вопросы, вы можете, пожалуйста, писать, подходить, спрашивать. Я постараюсь ответить настолько, насколько это возможно. Пусть Господь благословит нас в этой тяжелой, святой борьбе с грехом. Аминь. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Может быть, у кого-то есть желание, можете помолиться, и я закончу. Господь и Бог, я благодарю Тебя за истину Твою, Слово Твоего. Благодарю Тебя, что Ты через Слово показываешь не только лозунги, но показываешь механизмы и показываешь примеры, как вот этот пример Ахана. Господи, мы так часто стоим на месте его, и что-то блестящее, красивое, радостное, что нам на данный момент кажется хорошим, мы берем это и потом пожинаем плоды. Господи, я точно такой же, как и все люди, и прошу Тебя, укрепляй сердце и разум, чтобы он не был затмен ничем и никем, никакими жизненными радостями, кроме Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, что, зная Тебя, я и мы, христиане, имеем все в полноте. Господи, укрепляй наше сердце, наш разум. Господи, укрепляй нас, чтобы мы искали в Тебе наслаждение, искали в Тебе радость, чтобы наше желание был Ты, чтобы мы правильно распоряжались всем, что Ты нам даешь, чтобы мы не заигрывали с грехом, а вовремя могли бороться с ним, вовремя могли определять этапы эти и могли выходить победителями. Господи, благодарю Тебя, что Ты оставил Слово Свое, что Ты дал возможность молиться, а также создал церковь, в которой мы можем находиться и поддерживать друг друга в этой тяжелой борьбе. Веди нас, как христиан, дальше. Веди также тех, Господь, кто еще Тебя не принял и находится в плачевном состоянии, подчиняясь полностью греху и идя к погибели. Господи, касайся сердец людей. Спасибо Тебе, Господь, что Ты слышишь. Аминь.